Мы сегодня изучаем следующий текст после того, который мы изучали в прошлый раз. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 26 по 31 стихи. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам во тьме, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Это небольшой отрывок из наставления Иисуса Христа, которое Он давал Своим ученикам перед тем, как они должны были отправиться в свое первое миссионерское путешествие. Вы знаете, что 12 учеников были теми, кто продолжал дело Иисуса Христа здесь на земле. Так вот, здесь описана ситуация, когда они только что собрались. Он потом их еще несколько раз посылал и несколько раз давал им поручения. А вот здесь это была первая миссия, которая стояла перед учениками. Когда Иисус Христос посылал их, Он поставил перед ними задачу. Их основная задача была в том, чтобы продолжать то, что Он Сам делал. Когда Он пришел, Он говорил, приблизилось Царство Небесное. Проблема людей, которым Он проповедовал, заключалась в том, что они жили под игом римлян. Под игом Римской империи, Римская империя оккупировала тогда Палестину, и они ожидали, что будет освободитель, который свергнет царство римское. И они ждали этого, они искали, но когда Иисус Христос проповедовал им, Он говорил им о другом царстве. Он говорил им о том, что Он пришел для того, чтобы освободить от царства личного эгоизма. Он говорил им, чтобы освободить от тирана, нашего «я», нашего «эго». Вы знаете, если бы Иисус Христос организовал политическую партию, которая бы провозгласила свержение римской власти, то, скорее всего, у Него был бы успех. Вокруг Него собрались бы люди, и так вокруг Него собирались. Вы помните, зелоты, была специальная такая особая партия, которая занималась тем, чтобы они хотели свергнуть Рим. В принципе, фарисеи и книжники тоже сильно хотели, им это надоело, вся вот эта власть, которая их окружала. Но когда Иисус Христос пришел и стал проповедовать свержение тирана человеческого «я», вот здесь возникли проблемы. И вот здесь возникла ситуация, когда Иисус Христос посылает учеников, и ученики, идя, проповедуя то, что им поручил Иисус Христос, не всегда были встречены гостеприимно, так скажем. Иисус Христос до этого объясняет им, Он говорит, что у вас будут трудности, будут самые разные обстоятельства, в которых вы будете находиться. Но вы знаете, посылая учеников, Иисус Христос продолжал свою работу с ними. Он воспитывал их характер. Он искал возможности для того, чтобы закалить их. И поэтому Он в этом тексте, Он три раза повторяет призыв «не бойтесь». То, что мы только что прочитали, Он обращается к Своим ученикам, Он говорит, да, не все вас будут принимать, нормально, но вам нужно научиться того, чтобы не бояться людей. Вы боялись когда-нибудь людей? Ну, например, учитель в школе, который, ну, уж сильно вас не любит. И когда вы приходите в класс, вы, ну, немножечко некомфортно себя чувствуете. Или когда вы сидите в обществе ваших друзей, и появляется кто-то, о ком вы знаете, что он к вам не расположен, и вы чувствуете себя дискомфортно. Ну, если у вас спросить, вы боитесь или нет, вы, конечно, скажете, нет, конечно, потому что быть трусом – это стыдно, плохо. Но в самом деле, вот это состояние определенной зависимости от людей и их настроения, оно классифицируется Священным Писанием, и не только Священным Писанием, он признается психологами, что это определенная форма страха. Когда Иисус Христос посылал учеников, Он хотел закалить их. Он послал их в обстановку, которая будет сложной. Это своеобразный буткемп, своеобразное место, где должен был выковаться их характер. для того, чтобы они могли научиться свободно встречаться с любыми людьми. Вы знаете, эта история, которая представлена здесь, она имеет несколько частей. Я хотел бы коснуться вначале общей проблемы боязни людей или проблемы страха перед людьми, вот, для того, чтобы посмотреть на причины, откуда эта проблема возникает, посмотреть немножко на следствие, то есть что в результате этой проблемы пожинаем мы, люди, посмотреть, проанализировать, и потом прочитать вместе ответ, что Иисус Христос говорит для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Я думаю, что для каждого из нас это достаточно важное явление, независимо от того, какие люди вас окружают, какая обстановка, где вы сегодня находитесь. Рано или поздно мы пересекаемся с разными обстоятельствами, где нам крайне необходимы вот эти слова Иисуса Христа, которые помогут нам правильно строить наши взаимоотношения с людьми. Боязнь людей – это очень неприятное явление. Как я уже сказал, что это приводит человека к состоянию постоянного дискомфорта. Вы помните, когда Илия, пророк Илия, он победил 400 вааловых пророков. И сразу после этого, когда Божья сила была явлена очень могущественно, он победил. Действительно, он один победил эту огромную, несколько сот человек. Но вскоре после этого мы обнаруживаем Илию, когда он услышал, что Иезавель, царица тогдашняя, которая поклонялась идолам, она наняла группу киллеров. Она послала группу специалистов-убийц для того, чтобы найти его. И вот через несколько глав, буквально через несколько страниц, когда эту историю мы читаем, мы обнаруживаем Илию, пророка. Вы знаете, если вам когда-то придется быть в Израиле, на горе Кармил там стоит огромный памятник Илии. Он с мечом, знаете, очень могущественно выглядит. Так вот, у этого Илии был не только этот момент. У него был еще момент, когда мы читаем в книге царств, мы находим его сидящим под можжевеловым кустом и просящим себе смерти. Причина? Он говорит: «Господи, всех пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут». То есть в нашей жизни бывают разные обстоятельства, разные периоды. И вот тогда нам особенно, наверное, будут полезными эти слова и ободрение Иисуса Христа: «Не бойтесь». Кстати, слова «не бойтесь» перечисляются или упоминаются в Библии 365 раз. То есть по одному разу на каждый день. Бог действительно позаботился о том, чтобы каждый из нас мог иметь нормальную жизнь. Чтобы мы нормально жили в разных обстоятельствах, в которых Бог позволяет нам жить. Итак, причины боязни людей. Почему люди боятся людей? Люди были созданы не для того, чтобы бояться. Люди были созданы для того, чтобы жить в гармонии. Эти гармоничные взаимоотношения были между Богом и первыми людьми в Эдемском саду, тогда, когда Бог создал. И мы читаем первые две главы книги Бытия. Они наполнены этими светлыми красками. Когда мы читаем, там первая поэзия встречается в Библии. Там все наполнено вот этими характеристиками. «Посмотрел Бог, и хорошо весьма». Там все наполнено миром, гармонией, созиданием. Там все радует глаз. Но когда мы переходим в третью главу, третья глава книги Бытия рассказывает нам о грехопадении. Рассказывает нам об обстоятельствах, когда человек захотел стать Богом. Когда он просто стал претендовать на то, что он должен занимать место рядом с Творцом, рядом с Создателем. Вы знаете, как только это произошло, так сразу же у человека стал нарушен мир между им и людьми, которые рядом с ним. В то время был только один человек рядом с ним – Ева. Одной из первых проблем, возникших после грехопадения, было недоверие. Это недоверие, возникшее между людьми, стало первой причиной боязни друг друга. Сложность заключается в том, что с момента грехопадения люди склонны видеть других конкурентов, претендующих на то же место. Заметьте, Бог занимал центральное место, Адам и Ева, они подчинялись Богу, они жили в полном атмосфере гармонии с Богом и друг с другом. Но как только Адам попробовал или Ева попробовали поставить себя выше, сразу же они обнаружили, что рядом находится кто-то еще, претендующий на это место. претендующий на место центрального положения, то есть претендующий на то, чтобы быть стандартом, претендующим на то, чтобы определять, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно и что неправильно. И вот с этого момента люди стали бояться друг друга, у них возникло взаимное недоверие, то есть они стали подозревать друг друга в том, что человек, который рядом, практически попробует занять его место. Как я уже говорил, для того, чтобы это не допустить, люди применяют несколько разных тактик. Одна из тактик – это замыкаться в себе. Когда человек, находящийся в состоянии страха, когда он измеряет ситуацию и видит, что он не может подавить своего противника, он, скорее всего, замыкается в себе, он закрывается, он уходит, избегает. Напряжение остается иногда годами, иногда десятилетиями. Вторая форма выражения страха – это агрессия. То есть, когда человек боится кого-то, и он идет на то, чтобы нейтрализовать своего противника, сделать все для того, чтобы над ним не висело вот это осознание, постоянное осознание, что есть какой-то конкурент, есть какой-то претендент на его положение, на его место. То есть, у страха есть две формы выражения. Первая форма – это когда человек находится в этом состоянии подавленности. Вторая – когда человек находится в состоянии агрессии. Но агрессия то же самое продиктована страхом. Боязнь за то, что займут его место. Иоанн, евангелист Иоанн, говорил об этой проблеме и представлял решение, Божье решение, которое есть для того, чтобы подобной проблемы не было. Мы еще этот стих прочитаем в следующий, вернее, немножко попозже. Я хотел бы сейчас только упомянуть его. Посмотрите, первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Апостол говорит: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». То есть апостол Иоанн объясняет, что проблема человека боящегося заключается прежде всего в том, что он недостаточно любит людей, которые рядом с ним, тех, кого он боится. Апостол говорит о том, что если человек будет их любить по-настоящему, он не будет бояться. Он не будет чувствовать вот этого intimidation, вот этого состояния подавленности или состояния агрессии. То есть человек будет действительно иметь способность иметь мир с теми людьми, кто бы они ни были, которые его будут окружать. Помните, братья Иосифа, Иосиф из книги «Бытие», один из сыновей Иакова, не доверяли Иосифу. Не доверяли, поэтому боялись. 50 глава книга «Бытие» рассказывает историю после того, когда братья Иосифа продали, вы помните, его в рабство, потому что они видели его конкурентом. Они продали его в рабство, прошло много-много времени, и Иосиф оказывается премьер-министром Египта. Через разные обстоятельства прошел, потом настал голод там, где жил Иаков и его дети. И вот они приходят к Иосифу, приходят просить хлеба. Помните эту историю еще с воскресной школы? Но потом, когда все уже закончилось, когда они переселились сюда, в Египет, они жили с Иосифом, Иосиф дал им все возможности, землю попросил у фараона, они жили там нормально. Вот. Но когда отец умирает, после того, когда отец умер, вот здесь проявилось, что эти люди, эти 11 братьев, они, оказывается, так до конца и не примирились с Иосифом. Они его боятся. Они продолжают его бояться. Они сочинили историю. Если вы помните, они сочинили историю. Они пришли и говорят: Иосиф, вот ты знаешь, вот отец перед тем, как умереть, он сказал, чтобы Иосиф ни в коем случае вас не трогал. Белыми нитками шито. Видно сразу, что придумано. Сочинили эту историю, и причина этой истории заключалась в том, что они боялись Иосифа. Они думали, что Иосиф, как только отец умрет, сразу рассчитается с ними. Сразу всыпет им по первое число, так что мало не покажется. И поэтому они находились вот в этом состоянии, как бы изобрести что-нибудь, чтобы как-то легче жить было. Заметьте. Они пришли и просили прощения у Иосифа, но они не примирились с ним. Очень часто происходят такие ситуации, когда вы с кем-то поссорившись, ну вы понимаете, что нужно попросить прощения, ну ладно, мирись, мирись и больше не дерись. как это в первом классе делали. Но внутри не произошло доверие. Внутри не построен был этот мост любви. И пока его не будет, вы будете бояться друг друга. Вы будете избегать людей. Ваша жизнь будет наполнена вот этим состоянием дискомфорта. Вот почему, к сожалению, даже многие люди, верующие или считающие себя верующими, они попадают в такую ситуацию, когда они находятся в состоянии вражды долгие годы, может быть. Знаете, вот этот урок, который Иисус Христос преподал своим ученикам, он полезен каждому из нас. Если каждый из нас усвоит его, вы увидите, как вам легко будет строить взаимоотношения в вашем браке, строить взаимоотношения с вашими детьми, строить взаимоотношения на работе, в школе. Подумайте сейчас о тех трудных людях, с которыми вам не удается построить эти взаимоотношения. И посмотрите на себя, достаточно ли вы их любите. Если в вашем сердце действительно эта мотивация, это движение к тому, чтобы достичь этих людей. Иисус Христос посылает учеников и говорит, смотрите, вы пойдете проповедовать. Да, не все вас будут принимать, но ни в коем случае. Никогда не рассматривайте людей как врагов. Ни в коем случае никогда не враждуйте с ними. Ищите возможность, чтобы ваше сердце было наполнено любовью к ним. Это одна проблема. Кстати, Иосиф отвечает своим братьям, 19 стих, 50 глава, книга Бытие, смотрите, он говорит, «И сказал Иосиф, не бойтесь, потому что я боюсь Бога». Это был очень важный ответ для него. Это его позиция. Он говорит, вы знаете, я вас не трогал не потому, что я боялся, только мне неудобно было это сделать при отце. Нет, потому что это принцип мой. Потому что я живу, я хожу перед Богом, и поэтому я так живу, и поэтому я так поступаю. Вторая проблема или причина, откуда происходит страх, это противопоставление себя людям. Эта причина очень подобна предыдущей, с одним отличием, что она начинается с особого мнения о себе. Это тогда, когда мы претендуем на особое положение. То есть человек, думающий о себе высоко, он постоянно будет бояться людей, потому что они могут обнаружить его несостоятельность. Они могут как-то вскрыть это. Кто-то, кто знает человека, кто-то, кто знает его темные стороны жизни. Я как-то рассказывал уже о том, что в Вашингтоне, DC, около 30 компаний, которые так называемые dirt diggers, или копатели грязи. Они, конечно, ничего общего не имеют с землекопами. Эти люди все ходят в белых галстуках, в костюмах. Это компании по дискредитации кандидатов на политические посты. Что они делают? Когда кто-то выдвигается или кого-то выдвигают кандидатом на тот или иной пост, вот, они занимаются тем, что они, их просто нанимают, партия, соперник, вот, нанимают их для того, чтобы найти компромат. И вот они там откопают бабушек и прабабушек и всех-всех людей для того, чтобы представить компрометирующую информацию. Так вот, когда мы говорим о том, что человек боится других людей, очень часто эта проблема заключается в том, что человек пытается поставить себя в положение немножечко выше, чем он есть на самом деле. Тогда ему страшно. Ему страшно, потому что кто-то-то знает, что он не такой. Кто-то-то знает реальность, и кто-то-то может эту реальность придать огласке. Очень часто такие люди бегут, когда за ними никто не гонится. Они постоянно находятся в состоянии подозрения. Они постоянно ищут какое-то проявление вот этой враждебности. Причем это всегда творит обратный эффект. Или такой эффект, вы знаете, замкнутой цепи, когда он цепной реакции, когда это страх и подозрительность, они всегда вызывают ответное действие со стороны человека, который рядом. И он воспринимается этим первым человеком как точно, действительно они против меня, действительно они какую-то информацию против меня имеют, а вдруг вскроют, а вдруг скажут, а вдруг придадут огласки. В своем сознании такие люди часто выстраивают невероятные истории, которых никогда не было. Они существуют только у них в мозгу, и они уже боятся этих историй, этих представлений всевозможных. Притча 28 глава, 11 стих. Соломон говорит, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Печальное положение. Суть этого явления – страх.
боясь людей. Когда-то в такое положение попал Саул, если вы помните. Когда Саул возвращался с войны вместе с Давидом, когда Давид победил филистимлянина Голиафа, если вы помните. Вот когда они шли, то тогда их встречали люди, которые по своей неосторожности пели песню, которая натолкнула Саула на очень интересный ход мыслей. Посмотрите, пожалуйста, 1 книга Царств, 18 глава. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился. Неприятно было ему это слово. Он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи». Ему недостает только царства. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Это очень интересное положение. Вы знаете, что Давид никогда не претендовал на трон? Да, Бог его помазал в цари, если вы помните. Да, действительно, Бог сказал, что ты будешь царем. Но даже тогда, когда у него была возможность убить Саула, он этого не делал. Он говорил: я не могу поднять руку на Божьего помазанника. Он не мог делать это, нарушая Божьи принципы, Божий закон. Но в сознании Саула, Саул этому не верил. В сознании Саула он постоянно видел со стороны Давида какую-то угрозу. Причем не от Давида. Давид-то ничего здесь не делал. Он просто пришел, услышал этого Голиафа, который кричит, он его победил. И потом они возвращаются. И вот здесь женщины, которые пели, говорили. Но Саул воюет против Давида, а не против женщин. Причина? Потому что он создал в своем сознании, он стал бояться Давида. Он просто стал реально бояться Давида. И поэтому он стал делать глупости. И поэтому в его жизни мы видим вот этот хаос, весь этот кошмар, которым было наполнено последние десятилетия царствования Саула. Подобные явления, как мы уже говорили, когда люди просто противопоставляют себя другим, они, естественно, приводят к вот этому состоянию боязни. Еще одна причина, откуда появляется страх, это зависимость от людей. Что это значит? Люди зависят от мнения других, это мнение толпы, это peer pressure, это желание каким-то образом fit in. То есть, когда человек перестает делать то, что правильно, то, во что он верит, то, что он убежден действительно, что это так, только для того, чтобы быть принятым толпой. Мы сегодня переживаем много-много проблем в обществе, связанных с этим. Почему? Потому что очень часто толпа задает неправильный тон. И в результате этого люди, особенно молодые, хотя не только молодые, они, пытаясь fit in, пытаясь каким-то образом слиться с этой толпой, они теряют свои принципы, они теряют то, на чем они стоят, на чем они живут действительно, в чем они убеждены, в чем их воспитали, может быть. Когда-то что-то подобное произошло с Иосифом и его братьями. Вы помните, эти люди, братья Иосифа, они попали в это состояние зависимости от мнения, зависимости от людей вокруг. Зависимость была простая. Значит, отец дал одежду Иосифу лучше, чем им. Их было всего 12 сыновей. Иосиф получил одежду, отличающуюся от всех 11. И вот здесь у них возникла вот эта враждебная мысль. Они не могли потерпеть, что почему-то, по какой-то причине, отец выделяет Иосифа. Посмотрите, 37 глава книги Бытие с 3 стиха. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Почему? Потому что они чувствовали себя ущемленными. Потому что они зависели от того, от мнения людей вокруг их. Они хотели, чтобы они хорошо говорили, они жили этим. Они не могли просто так существовать. И поэтому, когда они встречают конкурента в этой ситуации, мы знаем, чем это закончилось. Они хотели убить его и потом продали в рабство. Очень многие люди зависят от положения в обществе. Они думают, что их счастье зависит от того, насколько их принимают коллеги, насколько нормально к ним относятся. И поэтому они делают все, что они только могут. Лезут из кожи вон для того, чтобы быть принятыми, для того, чтобы каким-то образом в эту толпу влиться. Как я уже сказал, что в результате этого люди очень часто делают вещи, которые они сами не хотят делать, в которые они сами не верят. Это просто ситуация заставляет их. Итак, это причины. Несколько причин, хотя есть еще и другие причины, но это, пожалуй, наиболее основные. Давайте посмотрим немножечко на последствия боязни людей. То есть, что происходит в результате этого, когда человек находится в этом состоянии боязни. Страх перед людьми не проходит бесследно. Он обязательно приносит неприятные последствия. Обязательно. Одно из них – это ложь или лицемерие, или игра. Когда человек находится в состоянии страха, он начинает лгать. Обязательно. Люди лгут, потому что боятся реакции людей на правду. И поэтому они, как дела? Файн. На самом деле, не очень файн. Просто человеку проще так сказать. Ему проще за вот этой скорлупой скрыться. Почему? Потому что он боится, как прореагирует на то, что он скажет. Вы помните, Петр отрекся от Христа. Знаете почему? Из страха. Причина отречения апостола Петра как раз и заключалась в том, что он, находясь в этом состоянии, он боялся, что его сопричислят к тем, кто является соратником Иисуса Христа. 26 глава Евангелия Матфея. Петр же сидел вне, на дворе. Подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми и сказал: «Не знаю, что ты говоришь». И там дальше еще два раза перечисляются подобные ситуации, которые вынуждены, в которые попал Петр, будучи вынужденным лгать. Это одна из проблем, в которые люди попадают, которые боятся. Последствия уныния, отчаяния, стыд. Петр очень скверно себя чувствовал. Ему было очень стыдно за свой проступок. Ложь не решает проблем. Она только скрывает их и оставляет их, копит их на будущее, на то, что будет дальше. Вторая проблема страха – это отсутствие мира в сердце, это состояние вражды. То есть человек находится вот в этом постоянном состоянии угрозы, внешней угрозы какой-то. Помните, когда Иаков хитростью захватил первородство? Он заработал его. Он сделал так, чтобы каким-то образом обошел у своего брата Исава, забрал первородство, забрал благословение. Вот. И в конце концов он убежал. Он знает, что брат его негодует на него. Он убежал, далеко-далеко убежал. Вот. И потом проходит время, а проблема не решается. Через время Бог дает так, что встречаются два брата. Ему нужно эту проблему решить. Проблему вражды. Проблема усиливается тем, как я уже говорил, что находясь в таком состоянии, человек постоянно разжигает костер вражды. Когда он становится враждебным или defensive, когда он постоянно в своих словах, жестах, действиях, он постоянно это каким-то образом выражает. Это невозможно скрыть. И противоположная сторона интерпретирует все это. И каждый раз вот этот шарик раскачивается или маятник раскачивается все сильнее и сильнее. Почему? Потому что каждая сторона добавляет к этому. В результате получается состояние войны. Как я уже говорил о том, что разные реакции. Иногда это реакция подавленности, иногда это реакция агрессии. Еще одно последствие. Последствие страха – это депрессия. В страхе есть мучение, так написано. То есть это когда люди, не решившие эту проблему, когда это прошло много-много времени, и они попадут в состояние депрессии, они попадут в состояние вот этой психологической нагрузки, выход из которой они не видят. Разные формы отчаяния существуют, разные формы депрессии. Очень хорошая иллюстрация в Библии – это Каин. Когда Каин убил своего брата. Давайте прочитаем несколько слов из этой истории. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь и лица твоего». Заметьте, вот это первая точка, это этот первый индикатор состояния сердца Каина. «А если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И смотрите дальше, что он говорит. Бог здесь ничего не говорил о том, что люди будут с ним враждовать. Но смотрите, что Каин говорит Богу. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно. И вот ты теперь изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и дальше и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Это состояние человека, который находился в состоянии вражды, который живет, жил в этом состоянии вражды, и теперь он не знает, как он может существовать дальше. Теперь он находится в этом положении, когда он постоянно ожидает, кто же с ним поступит так, как он поступил со своим братом. Итак, это несколько последствий состояния страха. Мы прочитали сегодня этот текст для того, чтобы посмотреть в нем те решения, которые Иисус Христос предлагает для того, чтобы нам избавиться от боязни людей. Три причины здесь есть. Три раза он приводит, три аргумента, он три раза говорит: не бойтесь. И вот эти три причины, которые представлены здесь Иисусом Христом для того, чтобы научить нас. Первый аргумент, он касается характера учеников и их проповеди. Второй аргумент касается врагов и того, что они делают. Третий аргумент относится к Богу и к его роли в этом процессе. Давайте посмотрим мы кратенько на эти три аргумента. Итак, три причины, чтобы не бояться людей. Первая причина, о которой говорит здесь Иисус Христос, это характер проповеди учеников или христиан. Он говорит о том, что вы проповедуете и кто вы такие. Когда он говорит «не бойтесь», он объясняет, смотрите, «итак, не бойтесь их, ибо», то есть «потому что». Он дает указания, он дает призывы, он говорит, что вы совершенно, совершенно свободны от страха. Почему? «Потому что», и объясняет причину. Почему? Вот эта причина. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях». Это очень интересное явление. Иисус Христос говорит здесь о том, что сущность его проповеди имеет несколько элементов. Во-первых, эта проповедь открытая. Он говорит, нет ничего сокровенного. Он говорит о том, что то, что он говорит на ухо, говорите везде. Это не какая-то система, которую я вам только говорю. Немножко позже он потом говорит перед Пилатом, он говорит, я проповедовал везде и всегда. Я делал это абсолютно открыто. Сущность проповеди. Почему Иисус Христос открыто проповедовал? Потому что сущность его проповеди определялась любовью к людям. Потому что в этом была его цель, в этом была его задача. Суть евангельской проповеди является благая весть. Благая весть – это стремление спасти людей, ради которых на землю пришел Иисус Христос. Вот почему Иоанн говорит в первом послании, 4 глава, мы читали уже эти слова, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Она сделает вас способными. Если вы научитесь любви Иисуса Христа, эта любовь сделает вас способными правильно жить, правильно подходить к любой сложной ситуации в вашей жизни. Правильно подходить к любым людям, которые даже в действительности желают вам зла, если вы сосредоточите свое сердце и подчините его тому, чтобы действительно по-настоящему преследовать цели Иисуса Христа. Джей Адамс, один из известных специалистов, современников в области душепопечения, он в одной из своих книг описывает пример. Он говорит, представьте себе человека, который боится мостов. Есть такие люди, да? Которым страшно по мостам ездить. Но если этот человек узнает о том, что его ребенок находится в опасности, он через три моста проскочит и не заметит. Почему? Потому что любовь, которая движет его, она заставит это сделать, она отключит его страх. Вот почему здесь написано, в любви нет страха. Очень и очень часто, вы знаете, любящий человек, мы говорим о том, что любящий человек думает о благе другого. И очень часто мы находимся в состоянии напряженности в отношениях с людьми только потому, что мы больше думаем о благе своем, а не благе другого. Если мы научимся этому, Господь поможет решить нам те проблемы, которые возникают в нашей жизни. Иисус Христос не боялся тех, кто враждовал против Него, абсолютно. Когда Он стоял перед Пилатом, когда Его обвиняли, Он говорил свободно. Почему? Потому что Он пришел из любви к этим людям. Он оставил небеса не для того, чтобы испепелить здесь землю. Он оставил для того, чтобы вот этих людей, тех, которые прибили Его ко кресту, любить. Для того, чтобы умереть за них. Вот почему, когда Его судили, Он отвечал Пилату, 18 глава Евангелия Иоанна. Иисус отвечал Ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших. Я говорил им, вот они знают, что я говорил». То есть Иисус Христос жил жизнью достаточно свободной. Он жил жизнью, потому что эта жизнь направлена была вот этой великой целью любви к тем, кто его окружал. Христиане зачастую страдают не только за Иисуса Христа. Зачастую христиане страдают еще и потому, что у них bad temper. Потому что они где-то раздражаются. Потому что они где-то, говоря об Иисусе Христе, проявляют немножечко себя, своего «я», своих каких-то требований человеческих. Поэтому апостол Петр, живший во времена Нерона, он написал такие слова, обращаясь к своим ученикам. «Не воздавайте злом за зло». 3 глава, с 9 стиха. «Или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Вот это задача каждого христианина. Это задача каждого последователя Иисуса Христа. Это была задача учеников, апостолов. 1 Петра 3:13, он продолжает и говорит: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Вот почему Писание так много говорит: «Любите врагов ваших». Когда-то президент Америки Авраам Линкольн говорил такие слова: «Я, говорит, уничтожаю своих врагов, превращая их в друзей». Это христианский метод. Это то, о чем говорил Иисус Христос своим ученикам. Он говорил: «Идите и не бойтесь. Идите, потому что ничего сокровенного нет. Идите, потому что то, что я проповедую, это действительно слово, которое правильное, которое чистое, которое направлено или имеет мотивацию любви». Вторая характеристика проповеди учеников заключалась в том, что они проповедовали не себя, а проповедовали Иисуса Христа. Каждый раз, когда человек проповедует себя и свое мнение, когда это мнение чуть-чуть потеснят, сразу возникает реакция, сразу возникает вражда. Но Иисус Христос сказал им следующие слова. Он говорит: «Что я говорю вам в темноте, говорите на кровлях». Он не говорит: «Сочиняйте сами». Он не говорит: «Изобретите свою философию, изобретите идеологию, идите ее распространяйте». У учеников, правда, были такие тенденции. Помните, мы вспоминали о двух братьях, Иакове и Иоанне, когда их не приняли в одной из деревень, и они говорят Господу Иисусу Христу: «Хочешь, сейчас огонь с неба сведем, рассчитаемся с ними». Иисус Христос говорит совершенно о другом. Он говорит: «Говорите то, что я сказал, не говорите от себя». Это очень важное явление. Дело в том, что Иисус Христос сам так жил. 12 глава Евангелия Иоанна, 49 стих, он говорит: «Ибо я не говорил от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Таким образом, первый призыв Иисуса Христа «не бойтесь», он говорит о том, что дети Божьи освобождены от боязни людей по причине того, что их проповедь ясная и чистая, их мотивация – это мотивация любви, и они утверждают не себя, не свой авторитет, они просто подчиняются Иисусу Христу. Вторая причина для победы над страхом – это ограниченность или слабость врагов христиан. Это очень интересная часть. Очень интересная, вы знаете, очень важная для того, чтобы нам действительно научиться не бояться. И не только нам, а вообще христианам, везде. Смотрите, 28 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». И Христос повторяет еще раз фразу «не бойтесь». Он еще раз обращается к людям и говорит о том, что вот эта ситуация, в которую вы попадаете, люди, которые будут против вас враждовать, они ограничены. Они будут пытаться что-то с вами сделать, но они никогда не смогут вас заставить верить по-другому. Они никогда не смогут вас заставить грешить. Никогда. Я помню, когда-то мой отец рассказывал, когда ему пришлось быть в тюрьме, и когда приходили представители власти КГБ, пытались заставить его, заставить верить по-другому, или заставить отречься от Иисуса Христа, они не могли ничего сделать. Они могли его посадить в карцер, они могли его лишить хлеба, они могли его лишить свидания, но они не могли его заставить отречься. Здесь Иисус Христос говорит, ограниченной силой у этих людей. Его самого, помните, распяли, прибили ко кресту, смеялись над ним, но они ничего не смогли сделать с его душой. Они не смогли заставить его признать римскую власть. Они не смогли заставить его отказаться от миссии, которую Бог ему дал. Вы помните различие между Петром, когда Петр присутствовал во время ареста Иисуса Христа и Христом. Петр выхватил меч и стал защищаться. Почему? Страх. Боится Петр. И поэтому такие, знаете, хаотичные действия у Петра. А Христос, помните, что говорит? Он говорит, вы кого ищете? Иисуса Назарянина, это я. Их оставьте. Это спокойствие. Это отсутствие страха. Это пример Иисуса Христа. Вы знаете, на надгробном камне Джона Нокс, известный человек, написаны следующие слова. «Здесь лежит тот, кто боялся Бога настолько, что он не боялся людей». Это то, о чем здесь говорит Иисус Христос. Он говорит, если вы будете бояться Бога, если вы будете ходить перед Богом, ваша жизнь действительно будет свободна от страха пред людьми. И последнее, третья причина – о которой говорит Иисус Христос, третий раз повторяя эту фразу «не бойтесь», 29 стих, это Божья забота. Он говорит о том, что Бог о вас позаботится. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц. Вы знаете, однажды, когда Мартин Лютер переживал особые трудности, его жена преподала ему урок. Она утром вышла к завтраку в траурной одежде. И когда Лютер увидел, он спрашивает ее, а что это значит? А почему это ты сегодня в трауре? Она говорит, Бог умер. Лютер был шокирован. Как Бог умер? Каким образом Бог умер? Она говорит, ну я наблюдаю за тобой последние несколько недель, ты живешь так, как будто Бог умер. Ты живешь так, как будто Бог нереален, как будто Его не существует. Так вот здесь, в этом тексте, Иисус Христос обращается к христианам, обращается к своим ученикам, говорит, знаете, что Бог реален. В чем Его реальность проявляется? Во-первых, Он контролирует все. Не две ли малые птицы продаются за осарий? Он напоминает о том, что маленькие две птички, птички, которые покупали две штуки, покупали за одну самую мелкую медную монету, которая была тогда. И он говорит, что вот эти даже маленькие птички, ну, воробьи, можно так сравнить, то есть, которых много, их не замечает никто. Он говорит, что вот эта даже птичка, она не падает на землю без воли Отца Небес. То есть, Бог это контролирует, Он допускает или не допускает. Дальше Он продолжает и говорит о том, что выпадающие волосы даже находятся под контролем Иисуса Христа, под контролем Божьим. Знаете, мы не замечаем, как они выпадают. Мы замечаем, когда они уже выпали. А пока они выпадают, не замечаем. И так много иногда их выпадает, что, в общем-то, это все такое тривиальное, обычное. Но Иисус Христос говорит здесь, вы знаете, ни один волос. Это слова Иисуса Христа. Это не я придумал, это не какие-то философы придумали. Это то, что Иисус Христос говорит о своем Отце, о Боге. И Он говорит, что абсолютно все процессы на земле контролируются Богом. Они или допускаются им, или же напрямую регулируются им. Поэтому, когда Он обращается к своим ученикам, Он говорит, живите правильно. Знайте Слово. Распространяйте Царство Небесное. Делайте это с любовью. И доверяйтесь Богу, доверяйтесь Отцу. Живите так, чтобы Бог, который контролирует все, действительно был вашим Богом. Самый последний штрих, 31 стих, он говорит о том, что Бог не только контролирует все, Он любит нас. Посмотрите, об этом сказано в послании к Римлянам, 8 главе, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы сегодня говорили о многих разных обстоятельствах в жизни, которые бывают у нас. Но если мы знаем Бога, если мы любим Бога, если мы доверяем Ему, мы знаем точно, что абсолютно все в нашей жизни содействует ко благу. Испытания, которые Бог допускает нам, радости, трудности. Это нужно нам для того, чтобы сделать нас сильнее, для того, чтобы отточить нас, для того, чтобы направить нас, для того, чтобы позволить нам иметь правильные взаимоотношения с людьми вокруг. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Какое благословенное слово самого Иисуса Христа. Он обращается к нам и говорит, если Бог ценит этих двух птичек так, что Он уделяет им личное внимание, то вы, говорит, в очах Божьих гораздо лучше этих птичек. За вас самих сам Сын Божий Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы умереть. Давид, который много раз в своей жизни испытывал страх перед людьми, написал когда-то 22-й псалом. Этот 22-й псалом представляет нам сердце этого человека. Я прочитаю из первого стиха, первых несколько стихов. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Я хочу сейчас задать вам вопрос. Есть ли у вас опыт успокоения в Иисусе Христе? Знаете ли вы, что это такое? Научились ли вы вот так, как Давид, доверять Богу, практически доверять ваши трудные обстоятельства, доверять в молитве, доверять в правильных действиях, доверять в том, чтобы то, что вы делаете, действительно отражало Слово Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, умершего за нас. Любите людей, вместо того, чтобы бояться их. Бойтесь Бога, вместо того, чтобы бояться людей. Не бойтесь делать добро. Не бойтесь поступать правильно. Не поддавайтесь давлению толпы. Ходите пред Богом. Тогда вы обнаружите это огромное благословение свободы. Доверяйтесь Богу в практических вопросах вашей жизни. И вы будете видеть и переживать чудеса, которые Бог сделает реальными для вас. Сделает реальными сегодня.